Печать мысли и вкуса лежит на всем. Все строго и стильно, нигде нет кричащих тонов и красок. Сразу чувствуешь, что вступаешь в преддверие настоящего храма искусства. С удовольствием прочитал Савва, отложил московские ведомости и развернул московский листок. Было досадно, что не принято вызывать строителей. Их дело имело успех, и большой успех. «Славно», — довольно сказал он и взял следующую газету. «Вкус и простота, подав друг другу руки, призвав в помощь щедрость мецената, сотворили шедевр», — удовлетворенно прочитал в «Курьере». «И то строительство, считай, в 300 000 рублей обошлось», — вспомнил он смету. «Деньги немалые. Приятно, что люди ценят». Посмотрев на часы, он аккуратно сложил газеты, надел пальто и вышел на Спиридоновку. Не спеша дошел до бульвара, оттуда до памятника Пушкину. Уже издали заметил нетерпеливо расхаживающую взад-вперед Марию Федоровну и ускорил шаг. «Простите, не думал я, что позже вас приду», — сказал он, целуя ее руку в тонкой перчатке. «Хоть вроде и не опоздал», — взглянул на часы. «Газетами зачитался».
«Газетами? Вы же небольшой любитель газет. О чем пишут?»
«Хвалят», — уклончиво сказал он. «Вас и театр», — пояснил, заметив вопросительный взгляд Марии Федоровны.
«Хорошо, если хвалят», — к удивлению Морозова почти равнодушно проронила она. «Присядем или пройдемся?»
«Пройдемся. Насиделся».
Андреева взяла Савву под руку, и они неспешно пошли по бульвару. Схваченные первым ранним морозцем почерневшие листья похрустывали под ногами.
«А насчет газет вы не правы», — сказал Морозов. «Я ни газеты не люблю, а цинизм некоторых писак, которые не о деле, а о себе пишут, чтобы замеченными быть. А ведь цинизм-то свой показывать глупо. Цинизм человек с головой выдает».
«Да ведь, думается мне, циники часто люди очень умные, и таковыми именно от ума становятся, нет?»
Андреева приподняла меховой воротник пальто. «Холодно?»
«Нет, просто с поднятым воротником поуютнее».
«Наличие большого ума, Мария Федоровна, не всегда сопровождается наличием большого таланта. По мне, циники — это как раз те, у кого достаточно ума понять, что талантом их Господь не наградил. Потому и маются, цинизмом своим прикрываются, да людей талантливых и дела их словесной грязью поливают. Им так легче живется. Так что, как циников встретите, Мария Федоровна, сразу слова мои припомните и пожалейте его, бедолагу. Он на вас грязь, а вы его жалеете, потому что у вас талант есть, а у него один цинизм. Что-то у вас под глазами тени легли», — заглянул он в лицо Андреевой. «Не можется? Или опять ваши политические дела?»
«Дела, дела», — задумчиво сказала та. «Мне, Савва Тимофеевич, снова нужна ваша помощь».
«Опять спасаем кого-нибудь?» — добродушно усмехнулся он, накрыв ладонью ее руку у себя на локте.
«Во-первых», — сделала Андреева вид, что не заметила иронии в ее словах, — «надо бы наладить регулярное пожертвование политическому Красному Кресту на устройство побегов из ссылки, на закупку литературы для местных партийных организаций и в помощь отдельным лицам».
Савва приостановился, достал из портсигара папиросу и, прикрывая зажженную спичку ладонями, начал прикуривать.
«Во-вторых», — покосилась она на Морозова, сосредоточившегося на попытках встать спиной к ветру так, чтобы спичка не погасла. «Да вы слышите ли меня?»
«Слышу, слышу», — затянулся он папиросой. «Жду во-вторых».
«Савва, ты ведь понимаешь...» Перешла она на «ты», обеспокоенная недостаточным вниманием к теме, как делала всегда, когда хотела напомнить об особом характере их отношений, либо о важности и конфиденциальности вопроса. Эти перескакивания от тыквы, наоборот, были некой игрой. Когда, делая шаг вперед, она оставляла возможность отойти назад и восстановить дистанцию. Сейчас нужен был шаг вперед. «Ты ведь понимаешь, что в данный момент на первое место выходит издание нашей газеты? Это жизненно важно для нас». Все еще сомневаясь, понимает ли Морозов серьезность разговора, она зашла вперед и остановилась, преградив ему путь. «Нам нужно...» — она почти прикоснулась губами к уху Морозова.
«Ну и аппетит же у вас!» — покачал тот головой. «Это всего
в год, Савва», — пояснила она, продолжая стоять лицом к лицу с Морозовым и ласково глядя ему в глаза, а тот, попыхивая папироской, разглядывал ее с удовольствием, потому как Мария Федоровна была очень хороша сейчас, взволнованная, с легким румянцем на щеках.
«Вы, Марья Федоровна, так смотрите, будто хотите мне на грудь бросить, когда ведь при всем народе в театре к Горькому», — не удержался Савва, отметив легкую растерянность, а затем и недовольство на ее лице. «Что ж, Алексей Максимович, конечно, хороший человек, достойный дружеских объятий и поцелуев». Он обошел Андрееву и направился к скамейке.
«Да для меня он не человек даже!» — воскликнула она. Савва удивленно обернулся.
Андреева запнулась, подбирая достойное завершение начатой фразе, которая, как она мгновенно сообразила, могла оказать сильное влияние на окончание важного разговора.
«Не человек, а великий человек! Почти бог!» — с пафосом воскликнула она.
Морозов бросил на нее изумленный взгляд.
«Присядем, Савва Тимофеич». Просто на всякий случай, увеличивая дистанцию, она снова перешла на «вы».
«Бог, говоришь», — усмехнулся Морозов, садясь рядом на холодную скамью. «Ты, Маша...» — шаг вперед сделал Савва, и это немного успокоило Андрееву. «Прям как Ницше. Это у него великий человек подобен Богу. А мне так Байрон ближе».
«А что Байрон?» — сдерживая легкое раздражение от слишком медленного движения к цели, изобразила заинтересованность Андреева.
«По Байрону великий человек — это титан, воюющий сам с собой».
Разговор все время поворачивал не в то русло, и это не нравилось Марии Федоровне. Она подобрала прутик, лежащий у скамейки, и, обломав тонкие веточки, наклонилась и принялась что-то писать на земле. Савва смотрел с интересом.
«Ничего не выходит», — отбросила она прутик. «Земля подмерзла».
«Так что, Савва Тимофеевич, поможешь?»
«А я когда тебе не помогал?» — рассмеялся он.
«Вот и чудесно!» — облегченно чмокнула она Савву в щеку. «Вот и славно! Я тогда Алексею Максимовичу скажу, чтобы он с тобой детали оговорил. Вы ведь увидитесь?»
«Алеша почти каждый вечер у меня. Иногда даже ночует. Говорит, книгу новую хочет писать. Все меня про быт купеческий выспрашивает, про родню, какие привычки, что за взгляды, что едим, что пьем, каких женщин любим».
«Ну и каких женщин любим?» — оживилась Андреева.
Савва таинственно улыбнулся.
«Ну так каких же?»
«А уж это кто каких! Кому спичка подходит, а кому... фейерверк мало подавай, вулкан!» — рассмеялся он с любовью, глядя на Андрееву.
Та скромно опустила глаза.
«Пожалуй, надо Алексею уже окончательно из Нижнего в Москву перебираться», — сказал Савва, бросив испытующий взгляд на Марию Федоровну.
«Холодно. Пойдем?» — словно не услышав его слов, она поднялась со скамейки. «У меня репетиция через полчаса. Если опоздаю, опять Немирович ворчать будет».
«Как в театре? Полегче?» Савва вышел на край проезжей части и махнул рукой стоящему неподалеку извозчику.
«Тяжело», — покачала она головой. «Тяжело. Если бы не ты, не знаю, как играла бы и кого играла. Но все одно самые лучшие роли Книпер достаются. Знаешь, что я недавно услыхала?»
Ольга Леонардовна Книпер полагала, что Савве Морозову следовало дать деньги на театр, а затем отойти в сторону и не вмешиваться в высшие материи. Между ними возникла неприязнь, разжигаемая Марией Андреевой, постоянно жалующейся Морозову на Книпера Немировича. «Купец только и ждет, чтобы поссорились Алексеев с Немировичем. Если Константин Сергеевич имеет что-нибудь против Владимира Ивановича, пусть говорит это с глазу на глаз, а не при купце», — жаловалась она Антону Павловичу Чехову в одном из писем.
«Так знаешь, что я недавно услыхала?»
«Куда ехать прикажете, барин?» — прервал их подъехавший извозчик, закутанный в видавший виды овчинный тулуп. «Недалеко, подожди», — отмахнулся Морозов. «Так что слышал-то?»
Станиславский Немировичу говорил в коридоре, а я за дверью стояла, ботинок шнуровала, что Андреева актриса полезная, а Книпер до зарезу необходимая.
«Костя?» — нахмурился Савва. Мария Федоровна кивнула.
«Право, это так несправедливо, так больно. Я в тот вечер дома металась, как угорелая. Состояние духа было такое ужасное». На глаза у нее навернулись слезы. «А Книпер на днях на самом видном месте письмо раскрытое оставила».
Савва поморщился.
«Я понимаю, Савва, что дурно заглядывать в чужие письма, но оно так лежало специально, на виду. И там она пишет Чехову, что Немирович в одной из бесед неосторожно выразился, что надо меня вытравить из театра. И еще пишет ему, что, мол, она с Немировичем согласна во всем, что связано с репертуарной политикой. Пишет, что Горький горьким, но слишком много горькиады вредно».
«Что ж мне раньше не сказала?» — сердито спросил Савва и полез в карман за портсигаром. Извозчик многозначительно покашлял. «Стой, жди! Не обижу!» — бросил ему Савва. Андреева вздохнула.
«Не решилась тревожить?»
— необычно тоненьким голоском жалобно сказала она.
«И потом, ты иногда уж очень важный господин, а я на тебя смотрю и потрухиваю очень».
«А мнение зрителей их не волнует? А цветы, которыми тебя осыпают после каждого спектакля?» Савва взял в рот папироску и попытался зажечь спичку, но та сломалась. «Не нравится мне это. То, что Немирович роняет себя в моих глазах буквально каждый день, так к этому я уже привык. Но вот Костя...» Он снова чиркнул спичкой и снова сломал. «Ну, не грустите, дорогая Мария Федоровна. В обиду я вас не дам. Не для того такой театральный храм отстроил, чтобы главную богиню в этом храме унижали». Савва смял папиросу и отбросил в сторону. «Барин!» — снова напомнил о себе извозчик.
«Да-да, надо ехать!» — спохватилась Андреева. «С вами, Савва Тимофеевич, прям не расстаться никак!» — улыбнулась она, садясь в экипаж.
«Кстати, а что прутиком-то на земле написать хотела?» — хитро прищурившись, спросил Морозов, протягивая извозчику деньги.
«Имя человека одного».
«А-а-а! Значит, не Горького».
«А чего же не Горького?»
«Короткая у вас память, Мария Федоровна. Он же не человек вовсе, а почти бог».
«А бог создал человека по образу и подобию своему. Поди разбери, с кем дело имеешь», — кокетливо наклонила она голову, ласково глядя на Савву.
«Пошел! Вези в театр, в Камергерский», — приказал Морозов извозчику. «Не переживай, барин, вмиг долетим!» Извозчик, вдохновленный полученной суммой, стегнул лошадь кнутом. «Не гони! Аккуратно, чтоб доставил!» — крикнул вслед Морозов. «Великую актрису везешь!»
Андреева удовлетворенно откинулась на спинку сиденья. «А почему бы нет? И впрямь великую актрису везет!»
Thank you.
Заседание правления товарищества началось с обсуждения репертуарной политики театра. Мария Федоровна сразу обратила внимание на необычность поведения Морозова, который председательствовал на собрании. Савва был собран, быстро в движениях, глаза без обычной лукавинки. Докладывал заведующий художественной частью Немирович, который говорил долго и обстоятельно, призывая не гнаться за современными пьесами и не подстраиваться к низким вкусам публики. Сидящая напротив Ольга Книппер одобрительно кивала и многозначительно поглядывала на председателя, который, похоже, раздражался все больше и больше.
«Дело, похоже, не во вкусах публики, а в том, кто приносит пьесу», — подумала Андреева, вспомнив недавнюю фразу Книппер, сказанную так, чтобы другие тоже услышали. «Супруга нашего купчишки, кривлячка», — так ее Владимир Иванович прозвал, — «держит себя хозяйкой и притаскивает современных авторов всяческих пьес-однодневок только потому, что в высшем обществе они имеют успех».
«Произведения таких писателей, как Леонид Андреев, «Скиталец», не соответствуют необходимому уровню драматургии», — продолжил Немирович свою речь. «Это к делу-с не относится», — не выдержав, прервал докладчика Морозов. «Вы отклоняетесь от темы».
Андреева напряглась. Если Савва заговорил по-купечески, словоерсами, значит, с трудом сдерживает гнев.
«Я сам знаю, что относится к делу!» — огрызнулся Немирович, который, похоже, только и ждал повода, и, бросив бумаги на стол, вышел, хлопнув дверью. Лицо Книппер вспыхнуло от негодования.
«Вы не имеете права обрывать Владимира Ивановича!» — бросила она Морозову с нескрываемой неприязнью.
«Да и пока какому праву?»
Присутствующие притихли.
Савва поднялся со стула. Отвечать Книппер не стал, даже не посмотрел в ее сторону. «Все, хватит! Прошу освободить меня от председательства», — мрачно сказал он и тоже вышел из комнаты. Все зашумели и повставали с мест. «Да что он себе позволяет? Но он же по уставу главный пайщик и председатель. Купчишка! Нельзя не учитывать его мнение. Подумаешь, деньги!» — доносились до Марии Федоровны обрывки фраз. Она вдруг почувствовала пульсирующую боль в голове, зажала виски пальцами, но боль не проходила. Посмотрела на растерянного Станиславского, вспомнив его слова, сказанные Морозову совсем недавно, во время открытия нового здания театра. «Привнесенный вами труд мне представляется подвигом, а изящное здание, выросшее на развалинах притона, кажется мне сбывшимся наяву сном».
«А разве уход Морозова не сон, сбывшийся наяву к радости некоторых? Не понимают, что рубят сук, на котором сидят», — думала Мария Федоровна, задыхаясь от внезапно нахлынувшего чувства отчуждения от еще недавно близких людей. «Зачем Савва ушел? Как же она? Что с ней?»
«Мария Федоровна! А ведь все это ваша вина!» — услышала она голос Книппер. «Ведь это под вашим влиянием они почти уже не здороваются друг с другом!»
«Может, вы и правы», — тихо сказала Андреева. «Только совместно, только совестно должно быть так разговаривать с человеком, без которого и театра-то бы не было».
В комнате повисла гнетущая тишина. А потом споры вспыхнули с новой силой. Наконец Книппер заявила:
«Я поеду к Владимиру Ивановичу, и если вы все считаете нужным к Морозову, чтобы уладить это дело, извинюсь перед Саввой. Но он уже давно ведет себя по отношению к Владимиру Ивановичу так, будто находит его лишним для дела». Сказав это, бросила на Андрееву раздраженный взгляд.
Все закончилось общей поездкой к Немировичу и Морозову. Книппер извинилась перед Савой, однако, выйдя от него, все же заявила присутствующему: «Очень хорошо, что осадили Морозова, пока он не усилил свой тон».
Удивительная женщина эта Книппер. В любой ситуации, хоть на словах, но победитель. А я, грустно подумала тогда Мария Федоровна, направляясь домой.
Дома ее ждало письмо. «Сильное впечатление производит ваша игра. Вы высокой ценой своего здоровья, своей жизнью служите делу, которому отдались. Нет у меня цветов украсить окружающее вас, нет у меня лавров увенчать вас, но есть у меня сердечное тепло. Его шлю вам. Человеческое сочувствие, оно не вянет и исчезает только с жизнью. Художник Н. Касаткин». Андреева дважды прочитала письмо, аккуратно убрала его в ящик стола, подошла к зеркалу и улыбнулась сама себе.
Ну вот как славно, а то было совсем...
Савва сидел у камина, курил и смотрел на огонь. Настроение было скверным. После собрания он старался вести себя с Немировичем ровно, но это давалось с трудом. Было видно, что и Немирович едва сдерживает себя. А Маша подлила еще масло в огонь, рассказав о письме Немировича к Чехову, о котором сама узнала от Книппер. Антон Палыч получил от Немировича письмо и был крайне огорчен, сообщила та в перерыве на репетиции. Немирович жалуется Чехову, и я его прекрасно понимаю, что морозовщина за кулисами портит нервы, но надо терпеть. Во всяком театре кто-нибудь должен портить нервы. В казенных чиновники, министр, здесь Морозов. Последнего легче обезвредить. В общем, хочешь мира, готовься к войне, с нежной улыбкой заявила она Марии Федоровне, явно для передачи Морозову. «Война вместо хорошего общего дела», — с горечью думал Савва. Он видел, театр стал иным. Разлад между руководителями был теперь излюбленной темой сплетен. Савва кожей ощущал скрытую неприязнь многих, прежде заискивавших перед ним людей. За его спиной рождались мелкие интриги, устраивались актерские посиделки, где Лужский пародировал его, и, по словам неугомонный Книппер, смешил адски. Савва откинулся на спинку кресла, наблюдая, как пламя жадно пожирает березовые поленья, которые, недовольно шипя и болезненно потрескивая, превращаются в животворное тепло.
«Вот так и люди!» —
— размышлял он. «Шипят и морщатся недовольно, когда приходится жертвовать собой ради других. А тех, кто способен на жертву не по принуждению, а по убеждению и зову сердца, считают сумасшедшими или фанатиками. Впрочем, Россия — жертвенная страна. В России всегда было много таких, готовых добровольно броситься в пламя за идею и идеал. Но рядом всегда идут те, кто хочет лишь погреться у огня. Вот и Маша, похоже, работает на пожар, в котором ему самому отведена роль полена, хоть деньги на покупку спичек берутся у него самого. Он дает, потому что ей надо. Самоубийственный бред», — помотал он головой. В гостиную тихо вошла Зинаида и, постояв в дверях в сомнении, идти ли дальше, все же решилась, приблизилась к мужу, опустилась на ковер рядом и осторожно, будто боясь вспугнуть, потерла щекой о его ладонь, лежащую на колене. Савва погладил жену по волосам, отчего-то замерла, не веря этой неожиданной и долгожданной ласке. «Что? Лих тебе?» — отважилась спросить она, не рассчитывая получить ответ.
«Лихо!» — выдохнул Савва, не шевелясь и по-прежнему не сводя глаз с огня.
«Театр?»
«Театр. И не только».
Зинаида подняла голову и посмотрела на мужа. Немолодой, уже начинающий сидеть человек с покрасневшими, воспаленными глазами.
«Ты просто устал, Савва. Ложись спать. Утро вечера мудренее. Давай провожу тебя».
Морозов не сдвинулся с места. «Сколько сил! Сколько сил!» — пробормотал он. «Нет занятия неблагодарнее, чем быть благодетелем. Особенно сволочной и завистливой актерской братьи. Каждый норовит укусить каждого. Все талантом меряются. А талант ведь на сцене должен проявляться, а не в интригах да мелочной возне», — сморщился он, как от боли. «А благодетели в душе ненавидят, денег ждут, берут с удовольствием же и тратят, но в дела творчества не лезь, потому как искусству дело тонкое, не твоего купеческого ума дело. И так до следующей растраты», — он помолчал, — «и Горького выпихнуть хотят. Слишком прост. Драматургии в нем мало и эстетики. Да, Зина, люди зачастую хуже зверей. Те хоть своих до смерти не грызут, да и за ласку благодарны. А человек — венец природы. Природные инстинкты превозмогают», — с горечью сказал он и тяжело поднялся с места. Зинаида поднялась следом, с сочувствием и нежностью посмотрела на Савву и вдруг, заметив его увлажнившиеся глаза, забыла обо всем и, обхватив за шею, принялась осыпать поцелуями его лицо, шепча слова любви и обдавая жарким дыханием. Савва обнял ее. Огонь, догорающий в камине, играл отцветами пламени на их телах, лежащих на пушистом ковре. «Если бы я была ему нужна, — думала она,
— если бы я был ей нужен, — думал он».
одуванчики, следуя вечному зову природы, с самого утра дружно, как по команде, распахнулись навстречу солнечным лучам, покрыв желтым ковром луга, прильнувшие к живительной волжской воде. Горький сидел в увитой плющом беседке на высоком берегу и наблюдал за пароходиком, который, задорно шлепая колесами, плыл против течения.
«Черт знает, как люблю на Волгу смотреть. Просторно, привольно. Вот, говорят, в Москву надо перебираться. А как я без всей этой красотищи?» — обернулся он к крупному мужчине, привалившемуся к перилам беседки. «И что там еще в Москве, Никодим?»
«Идут дела, Алексей Максимович, с помощью Марии Федоровны». Судя по дрогнувшим в улыбке губах Горького, упоминание имени Андреева ему было приятно. «Удивительная она женщина», — продолжил Никодим. «Все успевает. Вы только себе подумайте. Литературу нелегальную хранит и транспортирует, а подпольщик их хлопочет, документами их снабжает, а главное — деньги достает. Цены ей нет, честное слово. В руководстве партии знаете, как ее прозвали?»
Горький вопросительно посмотрел на собеседника.
«Феномен!
Феномен!» —
поправил Никодима Горький, поставив ударение на второй слог, провел рукой по рыжим усам и улыбнулся собственным мыслям.
«А как я до вас добирался, знаете?» На круглом румяном лице Никодима заиграла торжествующая улыбка. «У меня на хвосте шпики сидели, чтобы мне ладно. Я шагу ступить не мог. Надо было валить из Москвы. А как? Заковыка!»
Опершись руками о перила, он ловко подпрыгнул и уселся, ухватившись рукой за балку.
«Так она предложила. Везу, говорит, в нижний транспорт листовок. У меня, говорит, отдельное купе первого класса. Переодевайтесь, говорит, в форменный сюртук курьера контроля. И я вас спрячу у себя в купе. Сама же достала форменный сюртук, и вот я здесь». «Феномен!» — повторил он и покосился на Горького, проверяя, правильно ли сказал в этот раз.
«Феномен!» — с довольным выражением лица согласился тот.
«А кто это у вас тут феномен, а?» — раздался у входа в беседку звонкий голос Андреевой.
Горький обернулся. На него, покачивая пестрым зонтиком и улыбаясь, смотрела нарядно одетая Мария Федоровна в бежевом платье и светлой накидке на плечах, в элегантной шляпке, из-под которой выглядывали волосы, отливающие красной медью в солнечных лучах.
«Ну, наконец-то! С приездом!»
Горький выскочил из беседки и радостно схватил гостью за руку.
«А я сижу тут, слушаю, как Никодим вас нахваливает. Очень-очень рад!» Начал энергично потряхивать руку Марии Федоровны.
«Вы, Алексей Максимович, прям как медведь какой!» Поморщилась та, но руку не отняла.
«Здравствуйте вам, Марья Федоровна!» Восхищенно глядя на Андрееву, из беседки вышел Никодим. «И уж не серчать сразу! До свидания!» Бросил он понимающий взгляд на Горького, все еще не отпустившего руку гости. «Мое время уходить! Еще раз спасибо за все! До встречи!»
В раскачку, насвистывая незатейливый мотив, он направился по дорожке, ведущей вниз к причалу.
«Да!» — Никодим приостановился и обернулся. «Тужурку форменную, если не против, я здешним товарищем оставлю. Может, в каком еще деле сгодится?»
Мария Федоровна согласно кивнула и помахала вслед.
«Может, присядем, Алексей Максимович?»
Андреева, слегка наклонив голову, кокетливо посмотрела на Горького. Не дожидаясь ответа, вошла в беседку и провела пальцем по скамейке. Горький, придя в себя, подскочил к скамейке, принялся ладонью смахивать пыль с шершавых досок, но вдруг чертыхнулся.
«Что за нозу посадили?» — озабоченно спросила Андреева. «Эк, и вы придумщик! Я бы и так села!» — опустилась она на скамью и расправила складки платья. «Покажите-ка, что там у вас?»
Горький поспешно убрал руки за спину.
«Что за капризы, Алексей Максимович? Прав как ребенок. Ну же!» — протянула она руку.
Горький отрицательно помотал головой.
«Я вам приказываю!» — нахмурилась Мария Федоровна. «И потом, Алексей Максимович, надо быть терпеливым и готовым к испытаниям, раз вас в партию приняли».
«Да уж, коль примазался к большевикам, придется потерпеть». Изобразив страдание на лице, Горький опустился на скамейку, вытер ладонь о рубашку и протянул Андреевой.
«Ну вот и все». Мария Федоровна, выдернув занозу, торжествующе подняла ее, держа кончиками пальцев. «Стоило ли сопротивляться?» — спросила она, опуская его ладонь себе на колени.
«Не стоило», — смущенно согласился он, поднося руку Андреевой к губам.
«У Алёши такой талант, а душа не защищена совсем. Эдакий большой ребенок, о котором хочется заботиться. И, кажется, я ему нужна», — подумала она.
Горький, закрыв глаза, потерся усами о ее ладонь. «У Маш такой талант во всем, чего бы ни делала, а душа не защищена совсем. Одна среди зависти интриг, и, кажется, я ей нужен». Горький, прохаживаясь взад-вперед по усыпанной разноцветными листьями аллее парка, где у него была назначена встреча с новым членом ЦК партии, таинственным Никитичем, которому надо было помочь перебраться из Баку в Москву и устроиться здесь, рассматривал встречных прохожих, пытаясь угадать, кто из них может быть этим самым Никитичем. Горький помнил, что ему рассказывали. Инженер по образованию, опытный революционер и мастер на все руки. Изобрел новый способ изготовления бомб для совершения террористических актов. Затем пытался организовать печатание фальшивых ассигнаций, но это дело пресекла полиция. Никитич представлялся Горькому этаким почти былинным молодцем-богатырем Добрыней в рубахе, ворот которой не застегнут, потому что не сходится на шее, готовым идти за народ в огонь и воду, и был немало удивлен, когда к нему подошел элегантный мужчина среднего роста, с аккуратно подстриженной бородкой, тростью в руке, светло-бежевым пальто, котелке, перчатках и до блеска начищенных ботинках.
«Здравствуйте, Алексей Максимович. Я Леонид Красин, или Никитич». Обаятельно улыбнувшись и приподняв шляпу, скрывавшую аккуратно уложенные рыжие волосы, представился он. Красин Леонид, 1870-1926. Руководитель боевой технической группы при ЦК РСДРП. С 1920 года нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в Англии, а с 1924 года и во Франции. Незадолго до смерти, без объяснения причин, предпринял частную поездку в Канны.
Горький был немного разочарован реальным видом придуманного воображением Добрыни Никитича, но рассудил, что секретная партийная кличка и должна быть вот такой, не соответствующей внешнему виду, как и его собственная напыщенная «Шах», объяснить мотивы происхождения, который самому себе так и не смог. «Ну, любит он роскошь. Ну и что? Так кто же ее не любит?» Они долго гуляли по парку,
и Красин подробно рассказывал ему о проблемах, стоящих перед партией социал-демократов. «Вы же понимаете, Алексей Максимович, что эффективную революционную работу нельзя вести без денег. Они нужны на подготовку профессиональных революционеров, издание газет, помощь товарищам в тюрьмах, ссылках и эмиграции. Поэтому организация финансов партии стоит перед нами одной из настоятельнейших задач. Мы должны применять любые способы», — сделал он паузу, давая возможность Горькому осознать сказанное, «чтобы сколотить капитал, на котором будет строиться партийная организация и техника». Неожиданно Красин приостановился и замолчал, пропуская вперед идущую следом пару. «Взносы участников партийных кружков и организаций составляют лишь небольшую часть бюджета партии, поэтому одним из существенных источников должно быть своего рода обложение оппозиционных элементов общества». «Это понятно?» — с улыбкой посмотрел он на Горького. Тот кивнул. «Главное — начать, а там мы развернемся, потому как «l'appétit vient en mangeant», что означает «аппетит приходит во время еды», — на всякий случай перевел он. «Кофе хотите?» Он подхватил Горького под руку и завернул в сторону кафе, где, опередив спутника, прошел к столику в дальнем углу и расположился лицом к выходу. «Не обессудьте, Алексей Максимович. Привык так сидеть, чтобы все видеть». Официант, перекинув через руку салфетку, услужливо склонился в ожидании заказа. «Я бы кофе с коньячком, а? Как?» — предложил Красин, окидывая взглядом помещение.
«Не откажусь».
«Так вот», — продолжил Красин, — «именно поэтому мне крайне интересны контакты Марии Федоровны с Морозовым. От Морозова до других русских толстосумов рукой подать. Пусть поработают на революцию. Идея того стоит». «Так что скажете насчет Морозова, Алексей Максимович?» — внимательно поглядела на собеседника.
«Морозов — человек исключительный. По образованию, уму, социальной прозорливости доверять ему можно. Он ведь уже во многом помогал нам, вы знаете».
«Наслышан, наслышан про подвиги Марии Федоровны», — весело сказал Красин. «Но подвиг — вещь штучная. А нам бы неплохо денежный процесс на конвейер поставить». «А что, Алексей Максимович, давайте убьем двух зайцев».
«Как сразу двух?» — усмехнулся Горький. «Пословицу народную про погоню за двумя зайцами не забыли?»
Красин рассмеялся, одобрительно глядя на собеседника. Официант поставил перед ними две чашечки кофе с коньяком. «Двух, двух, Алексей Максимович!» Красин с удовольствием сделал глоток. «Во-первых, мне надо в Москве устроиться. Да и вам тоже, кстати сказать, пора уж насовсем перебраться. А во-вторых, денежные вопросы порешать. Попросите-ка Марию Федоровну свести меня с господином Морозовым поближе. Сделать одолжение. Он ведь при Марии Федоровне «chevalier sans peur et sans reproche», эдакий русский рыцарь без страха и упрека. А у рыцаря есть крупная мануфактура, а я все-таки инженер по образованию. Попробую и там двух зайцев поймать». Темнеющее небо, пересеченное яркой оранжевой полосой, было похоже на гигантский холст, на котором невидимый художник решил написать картину, но, взмахнув разок кистью, передумал. Деревья, укутанные первым пушистым снегом, безмятежно спали, дожидаясь весны. Багряные грозди рябины еще напоминали о том, что когда-то было лето. Юркая желтогрудая синичка села на отлив окна и постучала клювом. Сначала о деревянное дно пустой кормушки, а затем в стекло, напоминая, что еда закончилась. Савва достал из ящика стола банку с крышкой из розового стекла, отсыпал немного семечек в ладонь и, осторожно приоткрыв окно, высыпал в кормушку. Синичка весело принялась за работу. Следом прилетели другие.
«Любишь птиц?» —
пробасил Горький, который полулежа на кожаном диване лениво наблюдал за Саввой.
«И я страсть как люблю. У меня в Нижнем птиц много. Все красивые, разные. В клетках держу».
«Зачем в клетках? Ты, Алеша, изверг какой-то. Птицы, они как люди, волю любят».
«Любят, да. Любят, да не все. Множество таких людишек в России есть, которые волю на спокойную жизнь с сытной едой и венцом не глядя променяют».
«Ну, чтобы это понять, их всех сначала досыта кормить и поить не один год надо. А уж потом выяснится, кто по природе ленив, а кто без воли и дела жить не может». Морозов подошел к письменному столу и, взяв книгу, лежащую поверх бумаг, показал Горькому. «Гляди, Алеша, что я купил».
«Что за книга?» — Горький приподнялся.
«О-о-о! Фома Гордеев!» — снова откинулся на подушку. «Ну да. Ты ведь жадный, не подаришь!» — засмеялся Савва.
«Не люблю я эту вещь. Не вышла она у меня. И критики заклевали от души. Чехов ругался, все одно тонну, как диссертация».
«Одна тонна — это да», — согласно закивал Савва. «У Антона Павловича все значительно живее. Читаешь, и право жить хочется», — Горький хмыкнул. «Впрочем, критики на то они и критики, чтобы клевать», — продолжил Морозов. «В этом их работа, призвание и удовольствие». Он открыл книгу и прочитал вслух. «Жалеть людей надо. Это ты хорошо делаешь». «Слушай, Алеша, все ты о жалости пишешь. Недолюбили тебя, что ли, в детстве?»
«Да ты, Савва Тимофеевич, дальше читай, чего остановился?»
Горький прикрыл глаза. Савва присел на край стола и продолжил. «Только нужно с разумом жалеть». Горький многозначительно поднял указательный палец. «Сначала посмотри на человека. Узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза. Сам так думаешь? Или только герой твой?» С интересом поглядел на гостя Савва, закрыл книгу и положил на стол.
«Что я думаю, Савва, то потемки. Иногда сам в себе разобраться не могу. Чувствую только, что романтизм юношеский, когда из-за неразделенной любви стреляться был готов, ушел».
Савва удивленно посмотрел на него, явно собираясь задать вопрос, но не успел. Дверь кабинета открылась, и на пороге появилась Зинаида Григорьевна, одетая по-домашнему в широкое платье из серого кружева. «Савва!» — начала была она, но замолчала, недовольно покосившись на Горького. Тот быстро поднялся и, смущенно поправляя косоворотку, поздоровался. Зинаида кивнула и перевела взгляд на мужа. «Савва, там девочки что-то не поладили. Сидят по разным углам и дуются. Мне ничего не говорят. Люлюта заявила, это только папочка поймет. Зайди, разберись. У меня сегодня мигрень». Снова скользнула она взглядом по Горькому и вышла из кабинета. Савва, бросив на ходу: «Алеша, не сердись, сам видишь, дело важное», направился в детскую. Горький же вернулся к дивану и, взбив бархатную подушку, улегся с наслаждением, вытянув ноги.
Черт знает, как эта роскошь разлагает!» — пробубнил он и прикрыл глаза.
Савва вернулся в кабинет минут через 20, повторяя сквозь смех: «Просто замечательно, но просто замечательно!» Горький неохотно спустил ноги с дивана. «Ну что за прелесть эти маленькие женщины!» — не мог успокоиться Савва, усаживаясь в кресло за письменный стол. «Что ты думаешь, они повздорили?» «Мария решила сестре похвастаться. Федор Ярцев вдруг ее в любви ей признался и, понимаешь ли, замуж зовет. А она раздумывает, мол, для себя еще хочется пожить». «Ну так она же права», — оживился Горький. «В неполные-то 12». «И тут Люлюта, малышка», — продолжил Савва, с трудом сдерживая смех, — «вздумала сестре посоветовать. Выходи, Маш, не тяни, кому ты через год нужна будешь. Мужчины нынче сама знаешь, какие», — расхохотался Савва. «Ох!» Наконец смог выговорить он, переведя дух и вытирая ладонью выступившие слезы. «Развеселили. Право. Помирил?» — поинтересовался Горький, поднимаясь с дивана и потягиваясь. «Помирил!» — наконец успокоился Савва и хитро посмотрел на гостя. «А я знаю, Алёша, что тебе сейчас надо. Хочешь, угадаю?» Горький вопросительно поднял брови. «Попробуй. Ты сейчас бы, Алёша, чтобы взбодриться, употребил бы кофе с коньячком. Так?» Горький удивленно посмотрел на хозяина и кивнул. «Сейчас принесут, я уж приказал. Когда к нам в Москву переберешься, а то мотаешься, как челнок, туда-сюда. Да, дела еще не все переделал. Закончу, перееду. К концу года, думаю, на мануфактуру к себе возьмешь. Если только летописцем!» — рассмеялся Савва. «Да хоть бы и летописцем, если гонорары хорошие платить будешь». «Да вот, к слову», — пригладил Горький усы, — «есть один толковый инженер. Не найдется ли, куда его пристроить?» «Ваш, что ли? Толковый-то этот?» «Наш, наш. Может, на фабрику к себе устроишь? Он из Баку, не московский человек». «Очень надо, Савва», — прикрыв рот ладонью, покашлял он. «Оно, конечно, можно подумать», — с сомнением в голосе сказал Савва. «Если и взаправду толковый». «Только что ж», — придвинул он к себе массивные счеты и положил ладонь на костяшки. «Я его к себе возьму». Перебросил одну костяшку. «Жалование буду платить», — перебросил вторую. «А он мне революцию устроит», — хитро прищурился и сбросил обе костяшки. «Или приду в один прекрасный день в цеха, а народ-то и нет». «Где народ?» «А народ Маркса читает». «Про капитал и прибавочную стоимость», — Савва залился смехом. «Ну да ладно, хочешь, познакомимся. Но до встречи ничего не обещаю, так и скажи». Горький взял со стула ремешок и подпоясал рубашку. «Куда ты? Сейчас кофе с коньяком принесут. Пора мне. Зинаида твоя меня уж видеть не может. Неловко глаза отмозолить». «Напрасно ты это!» — отмахнулся Савва, встал с кресла и, обойдя стол, подошел к Горькому. «Ох и... худющий ты, Алёша, будто болезнь какая внутри сидит. Может, врачу тебя показать? Вот и кашлять чаще стал. Ты себя беречь должен. Ты талант!» — обнял он Горького за плечи. «Да ладно!» — смутился тот. «Мне твой врач не поможет». «Что так?» — удивленно спросил Савва, отстраняясь. «Дырка в легком. След отчаянной юношеской любви к барышне одной.
метил себе в сердце, да вот промахнулся.
Так вот о чем ты давеча говорил, сочувственно посмотрел на него Сава.
Юношеский романтизм и впрямь штука опасная.
Рад, что промахнулся. Люблю я тебя, Алеша, сам знаешь.
Ну, пойдем, провожу, коли собрался.
В вестибюле Горький остановился, залюбовавшись на подсвеченный с обратной стороны витраж с изображением рыцаря в средневековых доспехах с поднятым забралом.
«Хорош?»
— поглядывая на гостя, довольно спросил Морозов.
«Хорош!» — протянул Горький.
«Шевалье sans peur et sans reproche! Рыцарь без страха и упрека!»
«Прямо как ты!» — усмехнулся Горький.
«Дальнейшая жизнь покажет», — задумчиво сказал Морозов.
В зал ресторана, вызвав оживление гостей, под звуки скрипки и мелодичные гитарные переборы вплыла праздничная группа цыган в цветастых нарядах.
Савва любил слушать пронзительные цыганские песни, в которых на бродячую таборную тоску, как на серебряную нить, нанизывалось взрывное веселье, когда руки и ноги неудержимо начинали двигаться сами по себе в феерическом круговороте танца. Любил цыганских женщин, распахнуто-закрытых, с темными колдовскими глазами, в которых, как на дне колодца, спрятана вселенская тайна жизни и смерти.
«Как и корк, Савва Тимофеевич!»
Официант с напомаженными волосами и тоненькими загнутыми вверх усиками смотрел заискивающе.
«Славная, славная сегодня икра!» Опустил Морозов серебряную ложку в хрустальную вазочку, в которой в пламени свечей, горящих на столе, поблескивали крошечные бусинки темно-серых икринок. «Ступай, чего стоишь? Надо будет, позову!»
«Слушай, Савва Тимофеевич!»
Официант подобострастно поклонился и отошел, остановившись у прохода на кухню и продолжая неотрывно наблюдать за важным гостем. Справа за столиком раздался визгливый женский смех. Там дородный мужчина с лоснящимся лицом, обрамленным окладистой рыжей бородой, перегнувшись через заставленный едой и напитками стол к пышной даме в зазывно декольтированном платье, зычным голосом, явно желая привлечь окружающих в свидетели, заявил:
«А я говорю, что знаю его! Говорю тебе, это Сав Морозов, миллионер! Он к нам в нижний час наезжает!»
Перехватив на себе взгляд Морозова, он грузно привстал, склонил голову и снова рухнул на стул.
Забавное зрелище, загулявший провинциальный купец в столичном городе, подумал Сава. Все через край на показ. Вино, еда, деньги, смех, слезы, женщины, мол, знай нашинских, будто последний день живут.
Хотя, усмехнулся он, кто знает, может, и впрямь последний.
«Позолоти ручку, барин, погадаю!»
Вдруг услышал Морозов напевный голос совсем рядом и, повернув голову, вдруг увидел молодую цыганку, которая, отделившись от группы соплеменников, стояла сейчас рядом с ним, одаривая дерзким, манящим взглядом.
«Взаправду погадать мне хочешь?» — переспросил он чуть насмешливо.
«Взаправду хочу!»
— приблизившись почти вплотную и наклонившись к самому его уху, сказала она. Савва вдохнул дурманящий восточный аромат ее волос и кожи и немного отстранился.
«Гадать мне, красавица, не надо!»
— сказал он, стараясь не глядеть девушке в глаза.
«Я и так все про себя знаю. Что было, то уж было, а что будет, то мое до самого донышка. Да и не божье дело гадать!»
«А я, барин, судьбу твою не скажу!» — распрямилась цыганка и подбоченилась. — Да и никто не скажет. А коли скажет, то и соврать может. Только знай, жизнь знаков полна.
— Где же эти знаки смотреть надобно?
— Знаки и метки по всей жизни разбросаны. Кто знаки читать умеет, сам судьбу узнает и от беды бережется. «Дай все-таки посмотрю!» — взяла она руку Саввы, развернула ладонью к себе, будто открыла одной только ей известную книгу и, едва притрагиваясь, стала водить кончиком пальца по шероховатостям кожи. Вдруг отстранилась, вскинув встревоженные черные глаза.
«Никак увидела, что, милая?»
Цыганка покачала головой и снова, словно желая удостовериться, уперлась взглядом в ладонь.
«Ну уж, красавица, говори, что увидела!»
— нетерпеливо приказал Савва. «А скажи, барин, ты о всяком деле, прежде чем начать, думаешь, божье оно или не божье?»
«От каждого дела то, что Богу принадлежит, людям отдаю, слабым да убогим», — уклонился от прямого ответа Морозов. «По закону благочестия...»
«А если сильные слабыми прикинутся, все одно дашь».
«Как же распознать, милая, по одежке? У каждого человека совесть своя и правда своя. Только Бог знает, что истина есть правда, а что ложь. Мы ж только предполагать можем. А ты меня в беседу не втягивай. Коль сказать ничего не хочешь, ступай лучше, не мешай. Пой лучше, да пляши».
Савва нетерпеливо отнял руку гадалки, которая, на удивление, покорно отошла в сторону и направилась к своим. «Еще что прикажете, Савва Тимофеевич?» Вынырнувший будто ниоткуда официант подхватил использованные приборы и смахнул салфеткой несуществующей крошки со стола. Савва, провожая задумчивым взглядом цыганку, вынул из бумажника банкноту.
«Пойди, любезнейший, попроси для меня спеть ту девушку, которая ко мне подходила».
«Савва Тимофеевич, так здесь 100 рублёв», — уважительно сказал официант. «Так за такие деньги они всем табором весь вечер для вас петь будут!» Поспешил он к цыганам, но по пути был схвачен за рукав бородатым нижегородцем, который сначала спросил, а потом сказал ему что-то, поглядывая на Савву. Немного растерянный официант снова подбежал к Морозову. «Савва Тимофеевич, не извольте гневаться на тот господин!» Движением головы указал он на бородатого. «Изволили дать 200 рублёв, чтоб цыгане для него пели!»
Савва невозмутимо взял в руки приборы и, отрезав кусочек селедочки, положил в рот. Сельдь была отменная, просто таяла во рту. Удовлетворенно кивнул и негромко произнес: 300 даю.
Официант, хихикнув, побежал к конкуренту.
«Подумаешь, Морозов!» — громко на весь зал воскликнул тот. 400 даю! Для меня пусть поют!» Голоса в зале стали стихать. 500, — спокойно сказал Морозов.
«Хо-хо-хо-хо!» — воскликнул бородатый. «Мне петь будут!» «Я сказал, 1000 даю!» Выкрикнув это, он икнул, бросил торжествующий взгляд на Морозова, достал из бумажник деньги и, помусолив пальц, начал отсчитывать ассигнации. Его спутница, залившись смехом, поднялась из-за стола и, обхватив голову кавалера, смачно поцеловала того в лоснящийся лоб, оставив яркое пятно губной помады. Заметив это, засмеялась еще громче и попыталась вытереть его лоб салфеткой. «Брысь, не тронь! Чистая!» — отмахнулся тот, отодвигая даму в сторону, чтобы не мешало считать. «Так что из бани!»
Все замерли, поглядывая на Морозова. В дверях кухни появились повара.
Савва сделал небольшой глоток водки. «2!» — объявил он, поставил рюмку на стол и положил в рот кусок картошки, политый маслом с мелко порезанным зеленым лучком, почувствовав, как во рту разлилась приятная горечь. В зале наступила тишина.
Стало слышно, как в углу, мерно покачивая маятником, тикают напольные часы.
«Нож нет!» — в хмельном угаре крикнул нижегородец. Его спутница восторженно завизжала. «Нет!» — повторил он и пристукнул кулаком по столу так, что подпрыгнули тарелки и бокалы, а соусница опрокинулась на платье дамы. Женщина подскочила со своего места, официант бросился к ней с полотенцем. «Тры!» В зале зашумели. Савва подцепил вилкой соленый грибочек и поднес их к глазам. «Красив!»
«Пять!» — сказал он, отправил гриб в рот и, отыскав глазами красавицу-гадалку, подмигнул ей.
«Ну что ж, что молчишь? Слыхал же!» — закричала дама, уже забыв об испорченном наряде, и хлопнула ладошкой бородатого по плечу.
«Шесть!»
— крикнул тот, покрываясь красными пятнами. Савва отодвинул тарелку, взял с блюдечка дольку лимона, неспешно посолил, затем, поразмыслив, поперчил и с удовольствием съел, даже не поморщившись. Сделал глоток чая, поставил чашку и произнес: «8».
Музыка почти стихла, только одинокая скрипка продолжала тянуть негромкую мелодию. Цыгане замерли. Красавица-гадалка смотрела на Савву неотрывно. В полной тишине сидевшая за столиком у окна женщина с огненно-рыжими волосами в длинном черном платье и тоской по непережитому пороку в глазах резко встала с места, опрокинув стул.
«Вот таких люблю, как он!» —
бросила через плечо сидящему с ней за столом невысокому мужчине с пышными бакенбардами, одетому в наглухо застегнутый сюртук.
«Кабы он меня позвал, я бы за ним, я бы...
Махнула она рукой и нетвердой походкой направилась к выходу мимо молча расступившихся официантов.
«Савва Тимофеевич, изволили сказать 8», — услужливо напомнил официант бородачу.
«Десять!
Неожиданным фальцетом прокричал тот.
«10?» — переспросил Савва, повернувшись к его столикам. «10 000 рублей, чтобы эти вот раскрасавицы пели тебе весь вечер!» Он опустил глаза, будто раздумывая, стоит ли торговаться дальше, а потом в полной тишине сказал, с улыбкой глядя на бородача: «Что ж, твоя взяла? Плати!» И отвернулся, пряча лукавые огоньки в глазах.
Лицо бородатого побагровело. Его спутница оглядела женщин за столиками вокруг торжествующим взглядом. Официант, схватив пустой поднос, подбежал к столику нижегородца. Победитель же глотнул водки, извлек из мгновенно похудевшего бумажника пачку денег, пересчитал, недовольно поморщился, что-то бормоча себе под нос, пошарил по карманам, достал оттуда еще несколько смятых ассигнаций. Фух! И с победным видом бросил все на поднос.
Скрипка замерла, словно раздумывая, что делать, плакать или смеяться, и, сделав, наконец, выбор, издала протяжный пронзительный стон, а потом забилась, закрутилась в бешеном ритме мелодии. Цыгане запели и двинулись к столу бородача.
Савва допил чай и, положив на стол деньги, направился к выходу. Бородатый, жестом заставив цыган замолчать, рванулся был следом, но, не устояв, плюхнулся снова на стол.
«Савва! Тифеич!» — позвал он. «Слово-то скажите!»
«Слово?» —
Савва остановился и обернулся. Цыгане, окружавшие стол победителя, расступились. «Думаю...» — Морозов насмешливо посмотрел на него. «Должен ты мне в ножки кланяться».
«Кланяться? Я?»
Бородатый, побагровев, снова сделал попытку подняться, ухватившись за край стола.
«С чего это?»
— почти проревел он. «Кланяться ты мне должен. За науку. Денег у тебя, видно, много, а ума нет. Неужто думаешь, я так глуп, чтобы платить цыганам по 10 000 рублей за дюжину песен? А ты ради удовольствия перешибить Савву Морозова. Не то что 10 000 готов дать, а черту душу заложишь. А вот теперь и расплачивайся за свое бахвальство. Пусть уж им, — указал он на цыган, — деньги достанутся, чем у дурака в кармане без пользы жить». «На доброе дело с тебя денег, небось, не возьмешь?»
Уже у входа из ресторана Морозова догнала гадалка.
«Не хотела, — говорит, — да чувствую, должна, — сказала она, встревоженно глядя на Савву. Охотников увидела вокруг тебя, барин, с собаками. Гонят они тебя на узкую дорожку, свернуть с которой некуда. Справа гора отвесная, слева обрыв.
А впереди-то что?» Прищурив глаза, усмехнулся Савва и затянулся папироской.
«Впереди мосток узенький, над пропастью. А на другом конце мостка красавица тебя манит. Только ходить тебе на мосток никак нельзя. Гнилой он!»
Стаканчики граненые упали со стола. Разбились, разбилась жизнь моя. Та-ри-дай, та-ра-ри-да-ри-дам, та-я-рам-да-ри-дам, да-я-да. Та-я-ра-ри-да-ри-дай-дай-дам, та-я-рам-дай-дай-дай-да.